Глава 51. Сказка. Семнадцатый поносил дождь последними словами, как злейшего врага. Он глубоко вонзал серебряные пальцы в стволы деревьев, пусть платит за то, что с ним сотворило проклятие фей. А еще он постоянно ссорился с шестнадцатой. Семнадцатому не нравилось, что она больше не прячется от Уилла. Лучше бы спасибо ей сказал. Щенок все неугомоннее следовал за феей, и Нарон не сомневался, что причиной тому шестнадцатая. Уилл постоянно искал ее взглядом. Нарон воображал, как она превращает щенка поцелуем в серебряную статую, хотя мысль о том, чтобы переплавить своих зеркальных сторожей в серебряные ночные горшки, нравилась ему куда больше. Нефрит. Всему виной нефрит. Нарон понимал, что по-прежнему трепещет, видя его, хотя нефритовый Гойл, о котором он мечтал ребенком, мало походил на простодушного юнца, который скакал перед ним. Его нефритовый Гойл топил ониксов в водах их подземного озера так, как они поступали со своими незаконно рожденными детьми. Ребенок Нерон с таким самозабвением предавался этим мечтам, что искал полоски нефрита на своем лице. Какие же все-таки дети сентиментальные дурачки. Жизнь быстро выбила у него из головы эти мечты. Она научила его презирать собственную кожу и сердце, не доверять историям с хорошим концом и героям, спасавшим его или мир. Но теперь, с тех пор, как он увидел нефрит, в нем говорили ровно те исполненные благоговения иллюзии. Как жаль, что в этой забытой гойльскими богами стране нет ведьм-деткоежек, они изгнали бы их из него одной чашей крови. Когда остановились напоить лошадей, единственная причина, по которой они еще делали остановки, Нарон не в первый раз увидел, как щенок достает из бездонного кисета арбалет. Он натягивал стеклянную тетиву так непринужденно, словно обладал силищей людоеда. Нарон гадал, в чем тут дело. В нефрите или в том, что волшебное оружие действует по собственной воле. Щенок прицелился в дерево и попал. Похоже, арбалету действительно хорошо в его руках. Словно его сделали специально для него. Проклятие. Лошадь Нерона подняла мокрую морду от воды. Услышала, как он осыпает себя всеми мыслимыми и немыслимыми ругательствами, какие только кричали вслед бастардам на земле и под ней. Послание для феи. А он еще называл щенка простачком. Нерон огляделся. Хотя к черту. Пусть себе зеркальцы знают, что он видит их насквозь. И без того стыдно, сколько времени ему потребовалось, чтобы все понять. Он потянул лошадь от воды. Щенок вырезал из ствола засевшую там стрелу. «Ты должен ее убить, так?» Нерон схватил его за плечо и прижал к дереву. «Все ложь. Дело вовсе не в нефрите». Глаза Уилла покрылись золотыми пятнами. Нерон схватил руку, которую тот сжимал стрелу. «Полагаю, для арбалета ее бессмертие не проблема. Но ты что, забыл казаков? Даже если ты успеешь пристрелить ее, прежде чем она убьет тебя, что если она заберет с собой нефрит?» Щенок вырвался. «Надеюсь, она его заберет». «Что?» «Да нефрит! Это лучшее, что было у тебя в жизни!» Нерону хотелось расквасить это мягкокожее лицо, чтобы вернулся камень, но тут появились они. Его стеклянные сторожевые псы. Выглядели они неважно. Кора нарастала быстрее, чем они успевали ее сокрести. «Оставь его!» Шестнадцатая. Шестнадцатью 10 лиц, и все как одно одержимы щенком. Интересно, ей нравится нефрит? Или девушке больше по вкусу мягкая человеческая плоть? Щенок тоже пожирал ее глазами. «Да ешь на здоровье!» Семнадцатый шагнул к Гойлу. На коже у него запеклась его похожая на бесцветный мазут кровь, если это действительно кровь. Перестарался, отдирая кору.
«Проваливай каменнокожий! Ты ведь сам сказал, что он найдет фею и без тебя. Ты ему больше не нужен».
Да неужели? Щенок никогда еще не нуждался в нем так, как сейчас. Он все еще стоял со стрелой в руке. Арбалет здорово посеребрил ему мозги. Арбалет и шестнадцатая.
«В самом деле? А кто не допустил, чтобы его пожрало воронье?»
Нарон так близко подступил к семнадцатому, что видел в его глазах свое отражение.
«Погоди, дай подумать. По-моему, я. И никуда я не уйду. У нас уговор».
Нерон пытался понять, отчего у семнадцатого такая свирепая улыбка. Такую он украл или свирепости добавляло серебро.
«Ах да, зеркала. Поверь, лучше тебе их не видеть, как и тех, кто ожидает за ними».
Человеческий облик сидел сейчас на семнадцатом криво, как плохо закрепленная маска.
Мы же тебя еще не убили каменокожей. Считай, что в расчете».
Шестнадцатая встала рядом с братом, чтобы придать его угрозе больше убедительности.
«Разве ты нашел фею?» «Нет. За что же ты требуешь вознаграждения?»
«Грязное зеркальное отродье. Бастарду да нельзя надоело быть обманутым. Лгать, мошенничать, обирать. Если кому-то и позволено это делать, то только ему». «Я найду ее», — сказал он. «А уговор есть уговор». На пальцах шестнадцатой проклюнулись стеклянные шипы. «Вали отсюда, Нерон, пока ноги не покрылись серебром». Но он не мог. Не на шутку разозлился. Проклятый гнев и гордость. Ее часто втаптывали в грязь. Слишком часто. Шестнадцатая с радостью предвкушала, как превратит его в глыбу металла. Это было видно по ее лицу. Она была одержима этим желанием почти так же, как щенком. Серебряный Гойл. «Вероятно, ты будешь первым, Нерон». Не сказать, чтобы он жаждал именно такой славы.
«Какой же ты урод!»
Шестнадцатая не сводила с него зеркальных глаз, словно хотела, чтобы он увидел в них доказательства.
«Как и весь этот мир. Надеюсь, они сделают его красивее, когда вернутся».
Она прижала ладонь к груди Нерона у самого сердца. «Проклятие, как же это больно!» Он натолкнул ее, но она схватила его за руку, и на коже у него проступили серебряные оспины.
«Что ты делаешь? Отпусти его!»
Щенок дернул ее за плечо. Она посмотрела на него, как ребенок, которого отругали. А семнадцатый вытаращился на руку Нерона, похоже, поразился, что она не превратилась в металл.
«Это кожа Гойла, зеркальное отродье».
Стоя рядом с лошадью, Нерон не поворачивался к ним спиной.
«Да исчезни, исчезни, каменокожий!»
— насмехался взгляд семнадцатого.
«Пока я не посеребрил тебя основательнее, чем сестра, и молокосос не защитит тебя».
Не защитит, но он попытался. А дождь будет лить и дальше, и однажды бастард скормит их костру. Не спуская с них глаз, он вскочил в седло. Щенок не пытался его остановить, однако, когда Нерон оглянулся, тот все еще смотрел ему вслед. Вскоре они вновь отправились в путь, и как только скрылись из виду, Нерон двинулся за ними. Щенок оставлял четкий след. Да, он попытался его защитить, но при этом позволил своим ангелам-хранителям прогнать бастарда, словно бродячую собаку. Он вспомнит об этом, когда нефрит опять заставит его расчувствоваться.